В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня с вами будет ведущий Александр Лащенко. Также ко мне, как обычно, присоединится со свежими выпусками новостей мой коллега Егор Устинов. Ну, а в частности, мы поговорим сегодня, в среду, 3 июня, вот о чем. Что нашли в переписке помощника Суркова о Донбассе? Заместителя мэра Славянска судят за причастность к агрессии со стороны России. И что в российских СМИ говорят о секретных лабораториях? И будет у нас разговор в прямом эфире с нашим участником прямого эфира, всем вам прекрасно известным обозревателем «Радио Свобода» Виталием Портниковым. Минут через 10-12 тема такова: «Красные линии по Донбассу для Зеленского». Поводом для такой темы стали свежие заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы во время такого, вот, можно сказать, беспрецедентного визита в Берлин, где вместе с главой МИД был и глава офиса Зеленского, господин Ермак и господин Резников, переговорщик от Киева в Минске. Вот это заявление господин Кулеба и сделал, что красные линии в вопросе урегулирования по Донбассу перейдены не будут. Готовьте ваши вопросы, друзья, по этой теме. 0800 300 403. Студийный телефон радио «Донбасс Реалии».
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Ну и теперь обещанный выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Приветствую. В Донецкой области зафиксирована пятая смерть от коронавируса. Умер 65-летний мужчина из Славянска. Об этом сообщил глава обл.администрации Павел Кириленко. По его данным, скончавшийся один из трех жителей Славянска, у которых коронавирус был диагностирован во вторник. Состояние двух других больных врачи оценивают как удовлетворительное. Всего на Донеччине выявлены 166 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровели уже 103 человека. В Луганской области за минувшие сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом. Как сообщил пресс-служба обл.администрации, диагноз подтвержден у супружеской пары из Новопсковского района. Обстоятельства заражения выясняют. Всего за время исследований на Луганщине коронавирус подтвердили у 49 человек. Кабинет министров сегодня одобрил очередное ослабление карантина в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, с 5 июня разрешат заведениям общественного питания принимать посетителей в помещениях, а не только на летних террасах, проводить религиозные мероприятия в помещениях при условии пребывания не более одного человека на 1,5 квадратных метра. Людям старше 60 лет не придерживаться самоизоляции и так далее. Также в Кабмине решили, что в Украине с 5 июня будут разрешены внутренние авиаперелеты, а с 15 июня заграничное авиасообщение. При этом, напомню, по данным Минздрава, город Киев и 7 областей, среди них Донецкая область, не соответствуют критериям ослабления карантина. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией, боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали в районе Строгнатовки, Павлополя, Богдановки, Маринки, Водяного, Майорска, Новозвановки, Хутора Вольный. В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстрелах окрестностей Донецкой и Ясиноватой. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. В Доброполье работники предприятия ДТЭК «Доброполье Уголь» вышли на акцию протеста из-за продолжения простоя предприятия до 1 июля. По словам митингующих, «Доброполье Уголь» уже два месяца находится в вынужденном простое из-за кризиса в угольной отрасли, сообщает Громадьке. По результатам митинга составили резолюцию, в которой указали требования трудового коллектива ДТЭК по преодолению кризиса. Также сегодня инициативная группа шахтеров планирует встретиться с главой Донецкой обл.администрации Павлом Кириленко. Если требования шахтеров не услышат, то завтра они обещают перекрыть дороги, а также готовы устроить бессрочную акцию в Киеве возле офиса президента. Напомню, в состав ДТЭК «Доброполье Уголь» входит 6 шахт, расположенных в городах Доброполье, Билецкое, Белозерское и поселке Новодонецкое. По прогнозам синоптиков, завтра, 4 июня, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 11, днем от 20 до 22 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать с этой минуты слушателей громадского радио, которое присоединяется к эфиру радио «Донбасс Реалии». Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон радио «Донбасс Реалии», номер которого 0800-300-403. С гостем, можно сказать, благодаря прямой связи нашего прямого эфира, обозревателем радио «Свобода» Виталием Портниковым. Минут через 8, ну, максимум 10, будем обсуждать такую тему. «Донбасс. Красные линии для Зеленского». Какова, вот, скажем так, граница компромисса, на который может пойти Украина, а, собственно, ее руководство, это его, в первую очередь, ответственность, прежде всего, президента Украины. В вопросе урегулирования Донбасса поводом для разговора стало заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулеба о том, что, дескать, Украина не будет переходить красные линии, хотя всячески заинтересована в самом скором урегулировании на Донбассе. 0800-300-403. Подождите немного и будем общаться с Виталием Портниковым.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ну а пока к иным темам. Виктора Воропаева, заместителя городского головы Славянска, как говорят местные жители, начали судить по событиям 2014 года. Помним, апрель месяц, вход отряда российского диверсанта Гиркина Стрелкова и дальнейшие события. Именно с этого города Славянска начавшиеся. Прокуратура обвиняет господина Воропаева в посягательстве на территориальную целостность страны и создание террористической организации. На суде прокурор зачитал стенограмму сессии, которая прошла как раз вот 28 апреля 2014 года. По утверждению прокурора, голоса, похожие на Виктора Воропаева, в том числе на нынешнего руководителя Славянска Вадима Ляха, обсуждают вопросы легализации российских гибридных сил и проведения так называемого референдума. Однако у обвинения еще нет вывода эксперта о том, что голос действительно принадлежит Виктору Воропаеву. Сторона защиты со своей стороны выступила против присоединения данных материалов прокуратуры к судебному делу. Подробности от нашего корреспондента.
В Славянске суд начал рассматривать по сути дело Виктора Воропаева. Прокуратура обвиняет заместителя городского головы Славянска в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации во время так называемой «Русской весны». На сессии городского совета 28 апреля 2014 года, когда Славянск уже оккупировали российские гибридные силы, Виктор Воропаев, как утверждает обвинение, выносил на повестку дня и сам голосовал за назначение так называемого народного мэра Вячеслава Пономарева главой исполкома, за организацию и проведение незаконного референдума за создание так называемой народной дружины. Виктор Воропаев ранее говорил, что свою вину не признает. Прокурор Артур Колмаков сообщил, что у обвинения есть диск с аудиозаписью той самой сессии городского совета. Судя по зачитанной прокурором стенограмме, человек с голосом, похожим на голос Виктора Воропаева, организовывает работу сессии по процедурам украинского законодательства. Например, депутаты выбирают счетную комиссию, создают редакционную комиссию, также решают, как выстроить отношения с казначейством, у кого должно быть право подписи на документах. Вот что прочитал прокурор Артур Колмаков.
Голос схожий на Воропаева. Каким законом руководствуемся, господа? Какой конституцией, какие полномочия? Военного времени давайте.
Голос, похожий на голос Воропаева, озвучивает повестку дня сессии. Досрочное прекращение полномочий городского головы Нелли Штепы, назначение Вячеслава Пономарева, одного из главарей российских гибридных сил, исполняющим обязанности главы местного совета, принятие положения о народной дружине и поручение избирательной комиссии организовать изготовление бюллетеней для незаконного референдума. Депутаты обсуждают, как назвать должность Пономарева. Читая стенограмму, прокурор озвучивает также и реплики голоса, похожего на голос Вадима Ляха, нынешнего городского головы Славянска. Вот какие размышления депутатов в оккупированном Славянске озвучил прокурор.
Голос Ложина Воропаева. Наиболее логичным вариантом председатель исполкома путем внесения изменений в структуру исполнительного органа. И тогда председатель исполкома берет на себя всю исполнительную власть. Голос схожий на Ляха. Ставьте на голосование, кто за решение исполкома. голосуем, поддерживаем исполком.
Далее депутаты обсуждают вопрос о создании народной дружины. Вот о чем они говорили, судя по стенограмме следствия.
Голос схожий на Воропаева. Принятие положения о славянской народной дружине. Голос схожий на Ляха. Придать статус тем ребятам, которые стоят на баррикадах, чтобы по ним не применялись, войска не шли, как террористы, они не воспринимались, а были сотрудниками ополчения.
Кстати, неравнодушные жители Славянска уже обращали внимание на то, что французский телеканал «Франс 24» в оккупированном городе снял момент, когда Вадим Лях, в то время депутат городского совета, жмет руку так называемому народному мэру Вячеславу Пономареву. Адвокат Воропаева Юлия Семенчук сказала на суде, что стороне защиты не предоставили аудиофайлы с записями сессии. Она просила суд не исследовать стенограмму, потому что, по мнению Семенчук, она построена на догадках следствия. Вот что заявила адвокат.
Сторона захисту стенограмму не вважає взагалі доказом. Там голоса схожі на когось, на Пономарьова, голоса схожі слідчому на Воропаєва. Тому це особисте сприйняття слідчого, а не доказ по справі.
По мнению защитницы Воропаєва, надо исследовать только аудіозапись, если ее как доказательство предоставит прокурор. А еще, как сказал адвокат, в материалах уголовного производства нет первоисточника аудиозаписи. А сама стенограмма, по мнению Юлии Семенчук, это недопустимое доказательство, потому что она основана на звукозаписи, которую не дали стороне защиты. Прокурор Артур Колмаков заверил сторону защиты, что аудиозапись сессии предоставят только после получения выводов специалиста. Прокурор сообщил, что саму аудиозапись и образцы голоса Виктора Воропаева отправили на фоноскопическую экспертизу в Харьков. Но эксперт еще не начал слушать эти материалы из-за большой загруженности. Сторона защиты выступила против присоединения к делу материалов прокуратуры, но судьи решили иначе. Судебное заседание по делу Виктора Воропаева продолжается. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Словарь. Гибридная война. Это не только и не столько военная агрессия. Во время гибридной войны используются все доступные средства для того, чтобы ослабить противника, поменять его поведение. Это могут быть торговые и газовые войны, чтобы ослабить экономику, массированная пропаганда среди жителей государства противника, чтобы дестабилизировать общество и раздуть в нем противоречия, диверсии и громкие убийства, чтобы посеять панику среди людей и так далее. Гибридная агрессия позволяет менять поведение государства противника без объявления войны. К военным действиям страна, ведущая гибридную войну, прибегает лишь в крайнем случае, когда остальные методы не работают. Понимай, что происходит. Больше на странице Донбасс Реалии в интернете.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, обещанная тема для разговора в прямом эфире. Донбасс, красные линии для Зеленского. Очередным поводом для вот такого разговора. На самом деле, одна из ключевых тем, собственно, потому что постоянно критики нынешнего президента Украины утверждают, что, дескать, он как минимум слаб, непостоянен, непоследователен, как глава украинского государства, государства жертвы российской агрессии. В том числе в взаимодействии, в Минском процессе, в переговорах с западными партнерами и, конечно, так или иначе, в переговорах, они сейчас, правда, временно, по крайней мере, прекратили с российской стороной. Ну и Дмитрий Кулеба вот во время этого, можно сказать, ну, довольно такого, если не беспрецедентного, то неожиданного визита вчера в Берлин, когда вместе с господином Кулебой в Берлине побывали также глава офиса Зеленского Андрей Ермак, господин Резников, переговорщик Украины в Минске. Вот тогда Кулеба заявил о том, что красные линии, несмотря на все стремление Киева урегулировать конфликт на Донбассе, перейдены не будут. А красные линии очевидны. Суверенитет, территориальная целостность, ну и вообще интересы государства Украины. Об этом заявил министр иностранных дел. 0800 300 403, телефон студии нашего прямого эфира. Друзья, присоединяйтесь, задавайте свои вопросы нашему гостю, сейчас его представлю, и, конечно же, высказывайте свое мнение. Ну, а гость наш, благодаря прямой связи, обозреватель Радио Свобода, журналист Виталий Портников. Виталий, приветствую вас.
Здравствуйте, Александр.
Ну, прежде всего, вот ваша оценка вчерашнего визита. Резников, Ермак, сам Кулеба в Берлине, потом Ермак еще не исключил варианта, что и Париж они посетят. Ну да, ключевые два государства Нормандской четверки, Германия и Франция. Все это после визита более чем две недели назад господина Казака, знаменитого того самого, тоже в Берлин. Вот, этот важен именно украинской стороны визит был в столицу Германии, или не стоит преувеличивать его значение?
Ну, уже тот факт, что после того, как заместитель главы администрации президента России Дмитрий Казак посетил немецкую столицу и там общался с немецкими политиками о ситуации на Донбассе, и мы не знаем ни подробностей этого общения, ни выводы из этого общения, у нас нет никакой реальной информации. Тот факт, что украинская делегация тоже была в немецкой столице, тоже разговаривала с ведущими немецкими политиками, это уже есть успех. Хотя, как и в случае с визитом господина Козака, мы не знаем никакой конкретной информации относительно договоренности сторон. И есть ли вообще какие-то договоренности, и могут ли они в принципе быть.
Ну тогда, да, очень скупые были комментарии, когда господин Казак в середине мая прошлого года посетил Берлин. Правда, он, конечно же, с Ангелой Меркель, Казак, не встречался, и с министром Гайко Маасом тоже, в отличие от Дмитрия Кулебы в этот раз. Но он сказал, что визит был весьма успешным, конструктивным, ну и обсуждали вопросы, понятно, урегулирования Донбасса, и опять вот это прозвучало, бесконечно звучит. Из уст Казака, Лаврова, Путина, всех этих деятелей. Вот представители Донбасса, они должны быть активнее, как бы, к этому регулированию, вот диалог с ними и так далее, и так далее. Вот, ну, а тот же Лавров более грубо в это говорит, прямо, что вот Киев должен вести прямые переговоры с Донбассом. Вот этот момент, помним, попытка консультативный совет в рамках Минска. Опять же, господин Ермак, он, правда, утверждал, что речь идет не о приобщении боевиков к таким переговорам в Минске, но все-таки она вроде как бы провалилась, хотя на 100% нет уверенности на сегодня. Но вообще, вот эти желания России, чтобы Украина вела прямые переговоры с так называемыми ЛДНР, оно как бы приближается к воплощению или нет? Украинская сторона жестко эту красную линию не переходит, по вашему мнению, Виталий?
Я считаю, что не переходит, потому что даже попытки перейти эту красную линию, они сталкиваются, во-первых, с осуждением общественности, а во-вторых, они никогда не будут восприняты посредниками в Германии и в Франции. Потому что Германия и Франция никогда не согласятся с тем, что они должны играть аналогичную с Россией посредническую роль. Если это произойдет, тогда разрушится вся санкционная конструкция. Если Германия, Франция и Россия посредники, почему двое посредников объявляют санкции против третьего посредника? Мы прекрасно понимаем, что Россия сторона конфликта. И вместе с тем понятна совершенно цель России. Эта цель не скрывается с 2014 года. Главная цель, я имею в виду, на нынешнем этапе. Это усадить украинское руководство за стол переговоров с руководством так называемых народных республик. Примерно так же, как в свое время, кстати, Москва усадила за стол переговоров руководителя Республики Молдова и так называемой Приднестровской Молдавской Республики. А затем за такой же стол переговоров она усадила руководителей Грузии с руководителями Абхазии и Южной Осетии.
В Молдове в этом активно принимал тот же самый Дмитрий Казак.
Ну, на первом этапе нет, Александр. Все-таки это, первые эти переговоры начались еще тогда, когда Дмитрий Казак работал в Ленинградской мэрии.
Но 90-е годы, сразу после конфликта, да. Но при Путине Казак активно участвовал.
Конечно, но этот процесс уже был, и именно поэтому Дмитрий Казак смог сыграть ту роль в Молдове, которую он сыграл. Потому что человеком, который реально усадил за стол переговоров тогдашнего президента Молдовы Мирчу Снегора и тогдашнего главу Приднестровья Игоря Смирнова, был Борис Ельцин. И это нужно просто тоже понимать, что у России не очень сильно изменяются приемы, и в этом смысле Владимир Путин – это продолжатель той политики, которая началась задолго до него. Мы не будем говорить, что Путин или Казак что-то придумывают. Нет, они просто продолжают то, что было. И я понимаю, кстати, их цель, потому что как только Киев соглашается с идеей, что он разговаривает с Донецком и Луганском, тут я специально использую российскую терминологию, то, как называет стороны конфликта Борис Грызлов, представитель России в Минской группе трехсторонней, то тогда понятно, что есть три как бы украинских правительства. Одно в Киеве, одно в Донецке, одно в Луганске. И эти три правительства должны между собой договариваться. А уж уровень их легитимности это пусть народ решает. Ну и тогда, естественно, сразу внутренний конфликт. Сразу непонятно, почему против России санкции. Более того, Россия сразу становится гарантом территориальной целостности Украины и стабильности в нашей стране. Так что они будут бороться за эти прямые переговоры столько, сколько они смогут за них бороться.
Ну, Виталий, ну когда вот эти были в прошлом году, летом прошлого года, как раз годовщина, да, получается, известное событие, когда Влад Плохотнюк, знаменитый этот молдовский олигарх, был вынужден оставить государство Молдова, и в результате господин Дадон, действующий на тот момент уже президент, фактически, ну если не всю власть, то большую часть власти получил, а Дадон известно, это человек, который за то, чтобы, значит, скажем так, найти взаимопонимание с Москвой, известная его позиция, и вы тогда, Виталий, комментируя эту ситуацию год назад, утверждали, что и Украине это угрожает. Вот год прошел, как раз год президента Зеленского. Действительно, Зеленский становится Дадоном, или так неправильно говорить?
Зеленскому совершенно не обязательно быть Дадоном. Зеленский может сыграть роль не Дадона, извините, а Майи Санду, лидера демократических сил, которая пошла на коалицию с пророссийскими силами, стала главой правительства, и от которой потом благополучно избавились. У нас роль Дадона может сыграть, допустим, Виктор Медведчук. А роль Плохотнюка – Игорь Коломойский. Это совершенно не обязательно, что участники такого рода плана должны находиться на аналогичных должностях. Нет. Идея ведь совершенно в другом. И почему вообще Дмитрий Казак мог приехать в Берлин? Идея в том, чтобы доказать несостоятельность государственных институций. То есть, да, мы, может быть, плохие в Москве. Да, мы, может быть, совершили какие-то ошибки. Да, мы, может быть, как бы действуем очень жестко. Да, мы согласны, мы поддерживаем какие-то режимы, которые защищают интересы русскоязычного населения, потому что боимся за безопасность этого населения. Может быть, мы не очень адекватно действуем, уважаемые немецкие и французские коллеги. Но вы посмотрите на них. Они же не могут создать государство.
Украина.
У них развалины институции. Да, сначала Молдова, да, теперь Украина.
Да. Теперь Украина.
Да, у них олигархи всем руководят. Совершенно беспомощная власть. В случае с Молдовой беспомощный премьер-министр, который марионетка олигархов. В случае с Украиной беспомощный президент, марионетка олигархов. Поэтому давайте мы попробуем договориться между собой, как серьезные люди, взрослые. Мы же взрослые люди, господин Путин, госпожа Меркель, господин Макрон, взрослые люди. И поможем этим детям создать какие-то работающие хотя бы государственные институции. Избавим их от олигархов. Пусть они построят нормальное государство. А уж после того, как у них будет реальное государство, а не олигархическая вотчина, пусть они сами тогда решают, хотят они быть в Европейском Союзе, если вы так думаете, что они хотят. Или, может, мы считаем, что им ближе Европейский Союз. Но это после того, как. А пока это территория олигархии. Вот я думаю, кстати говоря, если восстановить, условно говоря, импровизируя, то, что господин Казак мог говорить в Берлине во время своего визита в мае, вот он мог говорить именно это.
Угу. Кстати, вот в этой связи сейчас вот много обсуждают заявление господина Лаврова не о том, что Киев, Украина должна вести прямые переговоры с этими самыми из ЛДНР, Луганском, Донецком, совершенно верно, такая формулировка официальных российских властей, никто же их боевиками, конечно, не называет. Но вот помимо этого, господин Лавров вот в конце апреля сделал довольно такое примечательное заявление, комментируя то, как происходит урегулирование. Он как бы, не знаю, насколько можно употреблять это слово, хвалил, не хвалил, но отметил главу офиса президента Зеленского Ермака, который, по мнению министра иностранных дел России, не мешает урегулированию, я так мягко скажу. А вот вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, первый зам главы украинской делегации Минска Алексей Резников, вот он неконструктивен, чуть ли не саботажник, срывает минский процесс, по мнению Лаврова. Многие критики Зеленского, вообще окружение президента Украины утверждает, что вот, мол, Ермак как бы такой вот с точки зрения Москвы чуть ли не пророссийский, весьма важный персонаж украинской политики. Это так справедливо? Или консолидированная позиция сейчас в окружении Зеленского по вопросу урегулирования на Донбассе? Что вы наблюдаете, Виталий?
Вы знаете, я, во-первых, думаю, что у них нет никакой позиции. Потому что дело в том, что для того, чтобы у них была позиция, у кого-то из них, реально, у Ермака или у Резникова или у Кулебы, и должна быть позиция у самого Зеленского. Мы прекрасно понимаем, что у Зеленского, в принципе, никакой позиции не может быть. Потому что он, в общем, не очень понимает, что происходит вокруг него. У него была надежда, очень странная, детская, наивная, обывательская надежда, на то, что если он встретится с Владимиром Путиным, то он все ему объяснит, и война завершится. Можно над этим смеяться, но я не стал бы над этим смеяться. Если речь идет о человеке, который никогда не занимался реальной политической деятельностью, который не очень понимает, что происходит в политике, который не очень, я думаю, там изучал историю, просто обычный простой парень, да? Который всю свою жизнь занимался там тем, что он читал какие-то там нелепые юмористические гэги, которые ему там писали сценаристы. И вот такой парень попадает на высшую государственную должность. Он может думать точно так же, как думает любой среднестатистический избиратель, который за него голосовал. Но после того, как Зеленский встретился с Путиным в Берлине, в Париже, у него, как говорится, планы окончились. Он, в принципе, не знает, что делать. Он продолжает надеяться, что, может быть, Путин его поймет там на следующей встрече, но это все уже такие, знаете, надежды обреченного. И у Зеленского никакой позиции нету. И не будет, я еще раз хочу отметить. Потому что это был весь его план. Нет никаких планов Б, план С, план Д. План был один. План А. Понравится Путину, все ему объяснить. Мы не обогащаемся на войне. Мы не такие плохие, как Порошенко. Мы не националисты. Мы хотим с Россией дружить. Давайте договариваться. когда оказалось, что Путину совершенно нужно другое, на этом все планы Зеленского кончились, и Зеленский миротворец тоже, в принципе, окончился. Теперь он просто добывает свое время на посту президента Украины, как и во всех остальных вещах, которые он обещал своему удивительному электорату. Окружение не может иметь позиции, если ее не имеет первое лицо. Второе. Относительно Ермака. Это вообще, знаете, я сейчас не берусь обсуждать лично самого Ермака. Потому что завтра Ермака-то может не быть, будет кто-то другой. Но интересно другое, что это вечная чекистская тактика. Вот один пророссийский, а другой нам не нравится. Вот, допустим, там Ермак, который там общается по минскому треку, он не упоминается как отрицательный персонаж. А Резников, которого сам Ермак привел в эти переговоры, он вдруг становится антироссийским персонажем. Хотя совершенно очевидно, что он выражает те идеи, которые так или иначе обговаривает, проговаривает с Ермаком. А зачем это нужно? Ну, по понятным причинам. Ведь на самом деле главная российская цель – это дестабилизация Украины. И Лаврову очень выгодно, ну, как и Путину, как и всем тем людям, которые участвуют в этой спецоперации по дестабилизации Украины, широкомасштабной операции, чтобы в Киеве все были уверены, что глава офиса президента работает на Москву и выполняет московские указания. И есть какие-то другие члены делегации, которые не работают на Москву. Если бы их не было, их надо было бы выдумать, чтобы показать, что вот там есть такая борьба. Есть товарищи, которые нам нравятся, есть товарищи, которые нам не нравятся. Поэтому до, что бы Ермак ни говорил относительно урегулирования в Минске, а вы видите, что он иногда говорит вещи гораздо более резкие, чем Резников, если посмотреть на его интервью в Frankfurter Allgemeine Zeitung, то это достаточно жесткое интервью относительно переговорного процесса. Москва все равно ничего о нем плохого не будет говорить, чтобы сохранить в сознании образ человека, который является чуть ли не агентом ФСБ.
Да, кстати, и я прошу прощения, Виталий, это важный момент. Вот некоторые, ну, конечно, не Путин, не Лавров, но вот есть такой, прекрасно знаете, ну, не лично, а из его выступления, такой Валерий Соловей, да? Вот, он,
почему не лично? Я знаю.
Даже знакомый.
Валерий Соловья 30 прекрасно, лет.
Прекрасно, прекрасно. Он сейчас такие резкие заявления позиционирует себя таким антипутинцем, и он, Соловей, утверждает, что вот агент ФСБ, господин Ермак, конечно, никаких оснований, никаких доказательств при этом Соловей не приводит. И, естественно, никакого подтверждения нет. Это, как говорится, случайность или нет? Вот это не только Соловей говорит такое. Хотя, повторяю, вспомнили... никаких доказательств нету, никаких.
Вот вы вспомнили о Валерии. Когда я познакомился с Валерием Соловьем, умнейшим человеком, можно сказать, Александр, я думаю, что вам было бы очень интересно с ним тоже пообщаться. Он был тогда экспертом Горбачев фонда по ультраправым организациям в России. Крупным очень экспертом-исследователем. Когда я его увидел в следующий раз, он был идеологом этих ультраправых.
Да, господин Тор известный, он тогда да. Вот это было это.
Вот. Потом, когда я его в следующий раз увидел, он уже был либеральным оппозиционером. Вы знаете, я знаю одно. В России, ну в той России, при всяком случае, в которой я работал, если человек в течение десятилетий меняет свои, как бы это сказать, идеологические обличия с такой хладнокровностью, ничего при этом особо не теряя, и при этом имеет такие замечательные источники информации, как господин Соловей, значит, это непростой системный человек. Таких, кстати, непростых системных людей, о которых мы можем четко сказать, что они часть путинской системы в том или ином виде. Или, понимаете, потому что можно быть антипутинцами части путинской системы. Немало на этом направлении. Я бы назвал еще, конечно, бывшего советника Путина Андрея Илларионова, потому что это да. Точно. Вот такой яркий пример вот этого вот глубинного российского государства, в котором Путин на вершине, но эти все люди, они могут находиться в Америке, они могут находиться в оппозиции, они могут даже находиться в Украине, но все они работают на эту глубинную Россию, которая должна рано или поздно поглотить Украину.
Ну и отсюда вот эти вот, то есть это в этой же линии, повторяю, сейчас не об идеализации господина Ермака ни в коей мере, к нему много вопросов, но когда публично тот же Соловей говорит, вот, агент ФСБ называет даже его кличку там, или как это называется в этих
да,
людях, ну это же, ну о чем можно говорить, это же, ну не знаю, это даже если бы Ермак был таковым агентом, мы этого не знаем, понятия не имеем.
Но, конечно, понимаете, об этом даже говорит глубоко мною уважаемый Андрей Пьянковский.
И Пьянковский об этом.
Который точно ничей не агент, но... Андрей, например, может тоже иметь источники информации определенные, которым он может просто доверять. Я как раз считаю, что проблема Андрея Ермака не в том, что он чей-то агент, а в том, что он человек, политическую наивность которого могут с одной стороны использовать россияне, а с другой стороны, понимаете, ему нужно танцевать политическую лезгинку перед Зеленским. Потому что пока он будет имитировать какие-то шаги к нахождению договоренности с россиянами, это же его политический капитал. он будет на коне. Он будет назначать своих людей во власть. Он будет контролировать определенные финансовые потоки. Он будет создавать в офисе президента параллельное правительство, как это уже происходит с помощью всех этих отраслевых комиссий, понимаете? То есть, по большому счету, у него особого выхода нету. Если ему нужна консолидация финансовых ресурсов, а что такое власть в Украине? Это консолидация потоков. То он должен имитировать перед Зеленским то, что он вот-вот договорится с русскими, а перед русскими имитировать готовность идти к ним на уступки, чтобы они продолжали держать его в этом процессе, чтобы он мог разговаривать с Козаком и так далее и тому подобное. Но со всех сторон, понимаете, вот в чем самое страшное, если бы он был бы агентом ФСБ, условно говоря, это было бы еще не самое страшное, чтобы мы хотя бы понимали, чего ему надо. Самое страшное, что это сплошная имитация, понимаете? Один имитирует, что он участвует в переговорах. Другой имитирует, что он может достичь мира. Третий имитирует, что они готовы там уходить с Донбасса и так далее, если пойдут на какие-то их условия и ультиматумы. На самом деле Кремль не собирается ниоткуда уходить. Ермак не может ни о чем договориться, не пересекая красных линий. Даже если он пересечет, так все равно ни о чем не договорится. Зеленский вообще не знает, что делать. Он потерялся.
Да, кстати, еще раз подчеркну, конечно, опять же, эти утверждения господина Соловья и господина Пьянковского по поводу, что, дескать, господин Ермак чей-то там агент, категорически это нигде не подтверждено, это утверждение двух этих лиц, и тот же господин Ермак имеет полную возможность высказаться в эфире «Радио Свобода», «Радио Донбасс Реали», если у него возникнет такое желание, но продолжаем тему.
Я думаю, Александр, ему не нужно будет высказываться, он не будет выражать такого желания, почему? Ему, в принципе, выгодно, чтобы так думали, потому что чем больше его будет окружать ореол этой неизвестности, все этих слухов, что он такая влиятельная фигура, что он чуть ли не генерал ФСБ на украинской службе, тем больше будет его влияние в украинской власти. Понимаете, ведь очень важно этим людям, вы не забывайте, что большая часть этих людей, они пришли из ниоткуда и уходят в никуда. Поэтому вот этот вот период их нахождения у власти, самого Зеленского, Ермака, перед этим Богдана, до этого там Гончарука. Ну, то есть людей, которые, в принципе, никогда не должны были бы занимать подобные должности, если бы не деградация политической культуры украинского общества. Им очень важно находиться на должностях. Потому что как только они теряют должности, все видят сразу, что король голый. Они перестают кого-либо интересовать. И для того, чтобы они еще раз кого-то заинтересовали, нужно вступить в диалог с козлом. Я имею в виду, сейчас никого не оскорбляю, имею в виду животное, с которым общался в киевском зоопарке бывший глава офиса президента. И вот тогда опять есть интерес.
Ну да. Но все равно мы настаиваем. Если господин Ермак пожелает, пожалуйста, всегда готовы предоставить ему микрофон и возможность высказаться в эфире «Радио Свобода», «Радио Донбасс Реали», как он сочтет нужным, господин Ермак. Но продолжая вот эту тему красных линий, в принципе, вы, Виталий, ну не только в нашем эфире, вы весьма жестко оцениваете то, что делает Зеленский на направлении вот этого Донбасса, хотя это главное на самом деле направление. Вот. Но скажите, а вот предыдущие годы, до Зеленского, Порошенко разве все удавалось? Вот что вот Зеленский мог бы, если бы, конечно, пожалуй, почерпнуть из позитивного в опыте Порошенко в урегулировании Донбасса? Был ли такой позитивный опыт у предыдущего президента Украины вообще?
Ну, конечно, Александр. Позитивный опыт Порошенко – это как раз понимание, что ничего не получится. Ведь Порошенко приходил к власти. Мы сами это прекрасно помним. Мы это обсуждали тогда в эфире наших не раз, и с гостями, и друг с другом не обсуждали. Порошенко приходил к власти в 2014 году с уверенностью, что он тоже сможет договориться с Владимиром Путиным. И что на самом деле то, что нет договоренности, это то, что нет легитимного президента страны. Потому что тогда, после бегства Виктора Януковича, образовался вакуум власти, который использовала Россия.
Не признавала вообще, не общалась.
Да, не признавала, вообще не общалась.
ВО Турчинова, да. И ВО Турчинова президента и так далее, да.
Начался диалог с нормандского формата. Помните вы это. Mm-hmm. Собственно, нормандский формат – это и была первая ситуация, когда легитимный президент России и легитимный президент Украины разговаривали между собой, и президент Украины признавал президента России. И называл его Петр Алексеевич. Но оказалось достаточно быстро, я думаю, уже где-то за год примерно, что ни о каких договоренностях с Путиным, опять-таки, если не пересечь эти красные линии, которые пересечь невозможно, линии суверенитета Украины, о которых говорит и нынешняя власть, договориться нельзя. Я вам даже более опасную вещь скажу. Я боюсь, что даже если бы украинцы сошли с ума и избрали своим президентом Юрия Бойко или Виктора Медведчука,
да-да-да,
они бы тоже не договорились. У них тоже может быть иллюзия, что вот они-то точно договорятся, а потом они, когда они окажутся на банковой, сразу станет ясно, что договориться они не могут.
А почему? Я прошу прощения, Виталий, перебью. А почему вы так считаете? Неужели нет? Медведчук, например, был бы президентом? Что бы ему помешало?
Потому что, Виктор Медведчук тоже хочет быть президентом Украины, а не представителем президента России в Украинском федеральном округе.
Угу.
Да, пророссийской Украины, преданной России Украины, русскоязычной Украины, какой угодно. Но Украины, а не куска России. А у Владимира Путина совсем другие цели. Ну, оставим в покое Бойко и Медведчука. Я не хочу даже обсуждать такую перспективу.
Да, конечно, конечно. Сравниваем Зеленский и Порошенко. Зеленский и Порошенко,
да.
Вот.
Зеленская и Порошенко, совершенно верно. Так вот, в 2015 году Порошенко стало ясно, что договориться с Путиным нельзя. И дальше политика Украины состояла в том, что мы демонстрируем, что мы готовы выполнять Минские соглашения, а Россия не готова. Мы готовы разговаривать в нормандском формате и искать компромиссы, а Россия не готова, поэтому мы давим на Россию, мы вводим санкции против России и так далее, и так далее. Все, что требовалось от Зеленского, это ничего не трогать руками. То есть, попросту говоря, продолжать политику Порошенко. Потому что что могло бы удастся Зеленскому? Да ничего. Потому что это так объективно сложилось. Это не в Порошенко дело. Но в чем убедил себя Зеленский? В чем он пытался убедить украинцев? Я не говорю, что он их обманывал. Я думаю, что он сам себя обманывал. В том, что это торговля на крови. В том, что это заработки на войне. В том, что это Порошенко не хочет договориться с Путиным, а может. И вот у него ушел год на то, чтобы прийти к тому же,
к чему пришел Порошенко?
Да. То есть мы потеряли год. А теперь с каждым месяцем пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины будем терять и терять время. Вот знаете, так сказка о утраченном времени.
А,
вот
Виталий, смотрите, может это и не худший вариант терять время, ну если не терять, неправильный глагол, но, как, по крайней мере, тянуть даже время в нынешней ситуации экономического состояния Украины, кризис, который будет уже есть во время коронавирусной пандемии, позиция Запада весьма неоднозначна, кстати, к этому тоже стоит перейти, той же Германии и Франции. Может это еще не худший вариант?
Смотрите.
Статус-кво сохранять.
К окончанию президентства Виктора Порошенко сложилась ситуация, когда Украина достаточно жестко была настроена по отношению к российской оккупации. Это воспринимало западное общественное мнение. И это не давало западным лидерам, прежде всего таким лидерам, как Эммануэль Макрон, но и таким лидерам, как Ангела Меркель, и таким лидерам, как Дональд Трамп, проявлять какие-то симпатии к Москве и готовность к сотрудничеству с ней в одностороннем или многостороннем порядке. Когда Владимир Зеленский заявил о своей готовности договариваться с Владимиром Путиным, когда он до сих пор, как на своей пресс-конференции последней, говорит о том, что он верит в эффективность двусторонних контактов с Владимиром Путиным, он таким образом развязывает руки тем людям, которые считают, что им нужно разговаривать с Россией в обход к Украине.
Угу.
Первая иллюстрация того, что мы потеряли с избранием Зеленского, это переговоры Макрона и Путина в замке Безансон, после которых произошел реальный поворот во французском отношении к России. Поворот в худшую для нас сторону. Следующее, то, что мы потеряли, это то, что действительно Дмитрий Казак может совершенно спокойно летать в Берлин, хотя он находится под санкциями, и разговаривать там об Украине, при том, что саму украинскую сторону об этом даже не информируют.
Ну, Кулеба утверждал тогда еще во время этого визита Казака в Германию, что, дескать, украинская сторона Берлином была полностью поинформирована, все было нормально.
Ну, да, но господин Кулеба сказал это уже после того, как об этом визите сообщили журналисты.
Угу. А в целом позиция Запада? Вот все-таки санкции, вот Путин же так постоянно намекал уже, как только начиналась эта пандемия, ну вот, коронавирус, санкции не нужны, это лишнее, их надо снимать. Ну, имею в виду, конечно, свою страну Путин имел в виду. Но никто не снимает, вот уже несколько месяцев эта пандемия продолжается, нет таких признаков. Или возможно все-таки снятие и ослабление позиции Запада по отношению к России?
Я не думаю. Дело в том, что сейчас для того, чтобы санкционная политика Запада изменилась, учитывая нынешнее экономическое положение в Европе, необходимо, чтобы изменилась позиция Германии, как это ни цинично прозвучит. Потому что Германия даже в этой ситуации остается локомотивом европейской экономики. Те страны, которые могли бы рассчитывать на изменение санкционной политики, они так или иначе сейчас очень сильно зависят от того, насколько будет готов помочь им Евросоюз. Они будут изо всех сил сохранять европейское единство. При этом теперь к этим зависимым странам прибавляется Италия, которая была в какой-то мере слабым звеном в этом смысле. Потому что всегда говорили, если в Италии пришло бы к власти позитивно настроенное к Москве правительство, вот, допустим, там
Матео Сальвини и так далее, да.
Матео Сальвини и так далее. Италия могла бы совершенно спокойно настоять на снятие санкций против России. Потому что ее экономика не столь зависима от помощи, как экономика, например, других стран-симпатизантов Кремля.
Теперь изменилась ситуация, да, во время коронавируса?
Ну, конечно.
Италия большая жертва этой пандемии, да.
Да. То есть теперь, я думаю, о снятии санкций говорить не приходится. И теперь, кстати, перед российской экономикой стоит куда больше вызов, чем сами санкции. Это то, что происходит с колебаниями нефтяных цен.
Но сейчас пошли в горы, опять уже до 40 дотянулся Brent.
Но они будут, Александр, они будут идти вверх на одних ожиданиях, они будут падать вниз, когда будет оказываться, что ожидания не оправдываются. Мы же сейчас в таком волатильном периоде.
Угу.
Но мы с вами понимаем, что мировая экономика не будет быстро восстанавливаться после этой
Конечно.
Трагедии.
Кстати, она продолжается, пандемия продолжается, отнюдь она никуда не держит.
Кстати, это же не то, что мы там с вами злорадствуем. Нам нечего злорадствовать по поводу российских цен на нефть, потому что это, к сожалению, кризис и в нашей экономике, не только в российской.
Да, кстати, интересный момент. Это немножко другая тема, к Донбассу прямого отношения не имеющая. Когда только вот ударила пандемия коронавируса по Италии, почти сразу же по Испании, то все сразу евроскептики, вот-вот, какой смысл от этого ЕС, вот жертва пандемии самая большая на тот период Италия, никто ей не помогает, страна гибнет и так далее из-за коронавируса. А потом, как оказалось, та же Германия брала тяжелых больных себе на лечение и так далее, и так далее. И сейчас в Италии резкий спад заболеваний. Констатируется, что наоборот, Европейский Союз, как это не парадоксально с первого взгляда, он только окреп в результате вот этих всех событий. По крайней мере, на сегодня.
Я совершенно не сомневаюсь, что любой кризис будет подчеркивать необходимость европейской солидарности, необходимость существования общего рынка, общего обмена ресурсами в целом ряде отраслей. В том числе, кстати, что очень важно в медицине. И я всегда говорил, что вот многие считают, что пандемия коронавируса приведет к успеху популизма, а она может привести к краху популизма. И если мы уж пойдем дальше, за границы европейского континента, мы видим, какое испытание сегодня переживают Соединенные Штаты. Я очень желаю жителям этой страны, чтобы это поскорее окончилось. И я имею в виду не только пандемию
коронавируса. Да, Миннеаполис.
Вот я имею в виду и Миннеаполис, да. И мы уже видим, что когда популизм монополизирует власть, то он монополизирует одновременно и возможность общественной консолидации. И вместо консолидации происходит такое разъединение, которое опасно даже для таких стабильных государств, как Соединенные Штаты. Так что вот консолидация – это самое главное. Почему мы хотим, чтобы Украина стала частью европейской семьи? Потому что мы хотим, чтобы она стала частью консолидированного организма, способного к взаимопониманию.
Mm. Да, Виталий, ну вот сейчас попробуем еще принять несколько звонков наших слушателей, 0800-300-403. Попрошу только лаконично формулировать свой вопрос, свое мнение и представляться, не забывайте, друзья. Итак, пожалуйста.
Алло.
Да, вы в эфире, здравствуйте.
Это Виктор из Донбасса. Виталий, я хотел спросить такой вопросик. Вот, слышишь, ну, оно было раньше, до Зеленского еще, когда Порошенко только заканчивался срок. Вот чего они ненавидели так Порошенко, и чего они говорили, чтобы только не Порошенко вышел на тот срок. И этот, и Путин говорил, с кем буду, с всеми буду вести переговоры, ну, только не с Порошенко. Вот что так получилось, и чего они так ненавидели Порошенко, если можно ответить.
Пожалуйста. Я думаю, что по той простой причине, что российское руководство возлагало на господина Порошенко те же странные ожидания, которые оно в 2020 году возлагало, в 2019 году возлагало на господина Зеленского. Считалось, что господин Порошенко более договороспособен, чем так называемая власть Майдана, которая оказалась на главных должностях в Украине после победы революции достоинства. А когда оказалось, что господин Порошенко не собирается сдавать Украину России, он сразу стал главным врагом Кремля. И отношение к господину Зеленскому, кстати, сейчас проходит схожую эволюцию. Вот и все. Ну, а многие жители Украины, почему не голоса говорили только не Порошенко? Есть несколько категорий людей. Первая категория людей – это люди, которые, опять-таки, разделяли мнение господина Путина и считали, что главная задача президента Украины – это сдать Украину Москве. И они негодовали, почему Порошенко этого не делает. И сейчас, кстати, их отношение к господину Зеленскому проходит ту же эволюцию. Другая часть людей – это люди, распропагандированные олигархическими телевизионными каналами, которые составили своеобразный телевизионный заговор с целью смещения действующего президента Украины и приведения к власти какого-либо их фаворита. Вначале это был не Владимир Зеленский, потом самый большой рейтинг стал Владимира Зеленского. Но надо признать, что и сам Владимир Зеленский, и украинские избиратели сыграли в этом олигархическом заговоре незавидную роль статистов.
Еще один наш слушатель или слушательница с нами, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, Саша, Одесса. Я тоже хотел некоторые вещи про красные линии проговорить. Во-первых, эту войну начали россияне, когда группа диверсантов во главе с Гиркиным захватила Славянск. Дальше они подтянули другие свои армейские подразделения, и началась война. То есть, по факту, мы воюем с Российской Федерацией, хотя на 7-й год войны это так документально и не оформлено, как положено ни Порошенко, ни Зеленским. Во-вторых, если Зеленский сейчас даст субъектность московским террористам, а для этого ему достаточно подписать с ЛДНР любой документ, тогда россияне умывают руки, и конфликт становится гражданским. То есть, для меня красная линия – это когда Зеленский оформляет оформит этот конфликт официально как гражданский и снимет ответственность с Российской Федерации за преступление, которое она совершила и еще будет совершать в Украине. Кстати, этот конфликт еще не закончился и непонятно еще, чем закончится. Спасибо.
Спасибо, спасибо. Виталий, ну, это больше такая точка... Ну, имеете возможность
прокомментировать. Да, мы проговорили, мне кажется, да, это первая часть программы, так что слушатель с нами согласился.
Мой вопрос, сейчас я прежде чем еще одного слушателя выведу эфир, очень важный момент хотел, Виталий, вашу точку зрения узнать. Ну, я думаю, вы далеко не единственный, как бы это правильно сказать. Вы не очень оптимистичны вообще перспективе Минска, правильно так сказать? Минского процесса.
Я всегда считал, что весь смысл Минского процесса – это сохранение санкций против России. В этом смысле я оптимист.
А в плане урегулирования реального, действительно, чтобы граница вернулась в Украине, ну,
согласен. Я считаю, что урегулирование ситуации с Крымом и Донбассом не наступит до окончания президентских полномочий Владимира Путина.
Ага. В этой связи почему я о Минске опять бы говорю, кроме того, что это такой самый главный пока, самая главная площадка? Тот же господин Резников, Алексей Резников, вернулся к теме Будапештского меморандума. Вот он заявил, что для восстановления территориальной целостности и обеспечения гарантий независимости Украины стоит вернуться к этому меморандуму знаменитому 1994 года и начать проведение соответствующих консультаций. Сначала без участия России, по мнению господина Резникова, вот, потому что Россия нарушила свои обязанности по этому меморандуму. И вот он считает это такой вот реальной вещью, то есть исполнение все-таки вот этого меморандума, пусть он был в 94-м году, и в 14-м ноги вытерли о него те же россияне, он считает все-таки возможным вот это, реальным, такую вещь. Будапештский меморандум, Виталий, действительно, или это бессмысленно?
Я считаю, что это опять-таки вот такая попытка... имитировать деятельность. В Будапештском меморандуме много говорят. Но мы, кажется, понимаем, что Будапештский меморандум, который подписали Великобритания, Соединенные Штаты и Россия, как-то сам по себе не предполагал, что одна из стран-гарантов станет его нарушителем. И главный смысл Будапештского меморандума был в том, что ядерные державы охраняют территориальную целостность страны, которая отказалась от ядерного оружия. Причем, как считает Москва, исключительно в результате ядерного нападения. Но вот что две ядерные державы могут бороться с третьей ядерной державой, в случае, если она нарушает территориальную целостность державы, которая отказалась от ядерного оружия, этого механизм Будапештского меморандума просто не предполагает. Поэтому, в принципе, с момента, когда сама Россия его нарушила, он стал нетворожденным документом. Мы можем консультироваться с Великобританией, Соединенными Штатами. Это совершенно не отменяет возможности консультации с ними. Но мы с ними и так консультируемся. Без участия России Будапештский меморандум сам по себе, конечно, не является состоятельным документом, потому что он имеет в виду солидарность всех стран-гарантов. Теперь возникает следующий вопрос. А что будет с Будапештским меморандумом в этом смысле, когда мы говорим о Германии и Франции? Германия и Франция не гаранты Будапештского меморандума, но они одновременно главные игроки в Минском процессе.
Нормандии, так.
Да, можно устроить любое количество переговорных площадок, но всегда надо задать себе вопрос, чего хотите добиться? Давление на Россию? Ну, прекрасно, Соединенные Штаты и Великобритания имеют и так ввели санкции против России. Великобритания, я думаю, после выхода из Евросоюза еще более усилит эти санкции. Но дальше-то что?
Виталий, кстати, да, я хотел бы вернуться именно к Молдове. Действительно, вот эти параллели, которые мы проводили с самого начала нашего сегодняшнего разговора. Понятно, прогнозы очень опасная вещь. Не только в спорте, а в политике особенно. Тем более сейчас на фоне пандемии, экономического кризиса и других очень сложных вещей. Но все-таки можно ли не исключать, что Зеленский, президент Украины, будет общаться все-таки с этими всеми Пушилинами, кто там, пасечниками. Да он же общается, да? Кто там Приднестровье возглавляет? Налажен все-таки контакт?
Не, он не просто общается, он вместе с главой Приднестровья отмечал День России.
Прекрасно, прекрасный праздник отмечал, да. К этому может в Украине дойти, или это исключается все-таки?
Я считаю, что это исключается по той простой причине, что, еще раз говорю, есть юридическая база этого общения господина Дадона с главой Приднестровья. Договоренности 91 года о прекращении огня. И, по сути, эти договоренности легитимизировали оккупационную администрацию в Приднестровье. С тех пор с этой администрацией общались все президенты Молдовы, не только господин и премьер-министр, не только господин Дадон. Его предшественники тоже общались с руководством Приднестровья. Они посещали Тирасполь. И президент Лучинский в свое время, и премьер-министр Филат. Они все проводили переговоры с руководителем Приднестровской администрации. Но это совсем другая история. Самое главное, это история, когда связана еще с тем, что с 92-го года на территории Молдовы нет военных действий. Там находятся российские войска в качестве там, оккупационного корпуса, который обеспечивает деэскалацию конфликта. Да, здесь есть военные действия, самое главное. И потом здесь нету даже какого-то подобия честных выборов. на территории Приднестровья уже много раз проводились разные выборы. Понятно, что это выборы под контролем оккупационной администрации. Но, тем не менее, это выборы, которые уже стали, так сказать, нормой существования в этом регионе. А с Донбассом ничего подобного нет.
Спасибо, Виталий, спасибо. Время, к сожалению, да, для нашего разговора уже истекает. Спасибо большое за участие в нашем эфире. Благодарен обозревателю Радио Свобода Виталию Портникову. Продолжаем программу «Радио Донбасс Реалии».
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Ну и далее наш медиа-обзор.
Глава делегации России в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов обвинил украинскую делегацию в отказе принимать меры по прекращению огня на Донбассе. Кроме того, он предупреждает о том, что любые попытки Киева изменить минские договоренности могут привести к последствиям. Вскоре стало известно, что господина Грызлова вообще не было на заседании, итоги которого он комментировал. Об этом пишет журналист Радио Свобода Виталий Портников. Как отмечает журналист, может возникнуть вопрос, в чем причина такой жесткой риторики? Ведь тема пересмотра минских соглашений отнюдь не нова. Портников утверждает, риторика Грызлова той же природы, что и парад Путина. Сейчас российскому руководству просто нечего больше предложить населению, кроме парада и защиты русскоязычного населения. То есть, когда у авторитарных режимов не получается с хлебом, они вспоминают о зрелищах. Парад – зрелище. И такое же зрелище – маленькая победоносная война с теми, кто посягает на русский мир, пишет журналист. Сайт «Свои Сити» напоминает, что оккупированные районы Донецкой и Луганской областей все еще отрезаны от внешнего мира. КПВВ на линии разграничения не работают с 22 марта, и с обеих сторон линии разграничения остались те, кто не успел вернуться домой. Интернет-издание отмечает, что застрявшие в Донецке, преимущественно те, кто приехал туда проведать родных или состояние жилья, оказались почти заложниками. Переселенка из Донецка Ирина в интервью журналистам сайта рассказывает. Она приехала в Донецк из Киева за день до того, как закрыли блокпосты в марте. Женщина говорит, что как только захлопнулись блокпосты, стало понятно, что она здесь надолго. Стал вопрос, как выживать в Донецке. Ирина решила устроиться на работу, но везде, куда она приходила по объявлениям, у нее требовали так называемый паспорт ДНР. Никого не интересовала специальность, санитарные трудовые книжки и так далее. Ирина говорит, что даже реализатором на вещевом рынке она не смогла устроиться. Почему? Да-да, из-за отсутствия так называемого паспорта ДНР. Подробнее читайте в статье «Как живут люди, застрявшие в Донецке из-за карантина». Удивительное дело. В так называемой республике активизировалась научная деятельность. Оживилась защита кандидатских и докторских диссертаций. Об этом пишет блогер из Луганска Виктория Малышева для еженедельника «Украинский тыждень». По словам блогера, причина довольно прозрачна. Это гораздо проще сделать в пределах небольшого якобы государства, где высшая аттестационная комиссия расположена в пешей доступности от места работы, а ее председатель – вчерашний коллега или сосед. Как отмечает Малышева, все стремятся как можно быстрее проскочить со своими защитами, пока Россия официально не зашла на территорию так называемой республики с более жесткими требованиями к научным трудам. В связи с этим большинство так называемых ученых стремится как можно скорее протолкнуть свои диссертации здесь, ведь они вполне уверены, что Россия затем признает все местные документы. Правда, кто богаче, тот выезжает защищаться в Россию, чтобы впоследствии избежать споров. Подробнее читайте в материале «Республика молчаливых запретов».
Российские власти снова обвинили исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Тбилиси, столице Грузии, в проведении опасных биологических экспериментов. Якобы в лаборатории при помощи США исследуют способность насекомых переносить заболевания. Москва требует допуска российских специалистов в эту лабораторию. Со своей стороны, руководитель Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии Амиран Гамкварелидзе говорит, что такие заявления Москвы периодически повторяются и не соответствуют абсолютной действительности. Подробнее о материале журналистов телепроекта «Голос Америка», «Голос Америки», «Радио Свобода», «Настоящее время».
Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в очередной раз стал предметом дипломатической перепалки между Россией, Грузией и США. Москва заявляет, что якобы в лаборатории американские специалисты работают, цитата, «с возбудителями особо опасных инфекционных заболеваний». И происходит это все вблизи границы с Россией, заявляют в российском МИДе.
На базе этого биообъекта проводятся исследования по применению насекомых в качестве разносчиков особо опасных биологических агентов и возбудителей инфекции. Обращает на себя внимание, что в США уже запатентован беспилотный летательный аппарат для распространения в воздухе зараженных комаров. Кроме того, выдан патент на боеприпасы, снаряженные отравляющими веществами или инфекционными агентами.
В Тбилиси эти обвинения называют дезинформацией и напоминают. Вызывающая беспокойство Москвы лаборатория существовала в Грузии еще в советские годы. Тогда она называлась противочумной станцией. В начале нулевых США профинансировали строительство и оснащение нового центра. Главная задача осталась прежней – обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности страны. Сам объект входит в структуру Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Грузии. Здесь в разное время работали американские, европейские и даже российские специалисты.
Это не первое подобное заявление со стороны России. Эти заявления повторяются периодически, и они сами прекрасно понимают, что вся подоплека этих заявлений только политическая. Никакой академической, профессиональной подоплеки нет. Ведь сами же россияне не раз бывали в этой лаборатории. Журналисты, ученые. Это научно-исследовательская лаборатория высокого уровня, и она еще лучше показала себя во время пандемии, сыграла серьезную роль в ответных мерах против COVID-19.
Тем не менее, Москва настаивает на том, чтобы российских специалистов пустили проверить лабораторию, открыли любые помещения и показали всю документацию. В Тбилиси в ответ заявляют, что готовы принять российскую делегацию, но только в составе международной группы и в рамках какого-либо конкретного мероприятия под эгидой ООН. А в посольстве США в Грузии обвинения России и вовсе назвали лживыми измышлениями. В Грузии не исключают, что подобные повторяющиеся обвинения из Москвы звучат в том числе с целью формирования и усиления антиамериканских настроений. Лаборатория Лугара не раз оказывалась в поле зрения российских федеральных СМИ. Ее обвиняли в проведении опытов над людьми и работе с нетипичными для региона опасными микроорганизмами. Впрочем, авторы подобных сюжетов всегда умалчивали о том, что по международной классификации этот центр имеет третий уровень безопасности. А это значит, что лаборатория не может работать с большинством опасных патогенов и тем более завозить их из других стран. К слову, центры с максимальным четвертым уровнем безопасности на постсоветском пространстве функционируют только в России и Беларуси. Зветом Чутлишвили, Георгий Чумбуридзе. Настоящее время. Тбилиси, Грузия.
Ну и, как обычно, подытоживает программу «Радио Донбасс Реалии» свежий выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Поддерживаемые Россией вооруженные формирования на Донбассе продолжают минировать местность. Под видом обустройства КПВВ «Золотое» был заминирован участок в Луганской области. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. В штабе также напоминают, что согласно отчетам миссии ОБСЕ, в ночь с 30 на 31 мая наблюдатели зафиксировали выстрелы из стрелкового оружия по позициям в непосредственной близости к участку разведения номер 1 станицы Луганская. Напомню, ранее главнокомандующий вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что КПВВ на Донбассе готовят к открытию после 10 июня. Главарь группировки ЛНР Леонид Пасечник заявил о снижении уровня боеготовности незаконных вооруженных формирований. В очередном заявлении глава оккупационной администрации сообщил, что якобы Украина выполнила его требования и прекратила обстрелы. При этом главарь группировки пригрозил Украине, что в случае чего режим полной боевой готовности будет возобновлен. Напомню, 19 мая группировки ДНР ЛНР синхронно заявили о приведении вооруженных формирований в режим повышенной боевой готовности под предлогом якобы обстрелов оккупированных территорий со стороны ВСУ. Группировка ЛНР лишила украинский язык так называемого государственного статуса на подконтрольной территории Луганской области. Об этом сообщают информационные ресурсы боевиков. Представитель группировки в так называемом парламенте Нина Галан заявила, что такое решение будет способствовать усилению интеграционных процессов между ОРЛО и Россией. Также, по ее словам, такое решение не нарушает право на пользование другими языками. Напомню, 6 марта группировка ДНР также сообщила о том, что якобы лишила украинский язык государственного статуса в ОРДО. В группировке объявили такое решение тем, что применение украинского языка как государственного не нашло практической реализации. В Украине с сегодняшнего дня в обращении появились монеты номиналом 10 гривен. Они должны постепенно заменить банкноты с таким же номиналом. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка. Отмечается, что новая монета больше, чем монеты номиналом 1, 2 и 5 гривен. Она имеет окантовку со специальным крупным рифлением, что позволит легко ее отличить от оборотных монет других номиналов. Напомню, в Украине с 2014 года идет процесс оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда Украины. Это позволит обеспечить оборот более защищенных от подделок банкнот оборот и удобство наличных расчетов. Введение в оборот новых монет номиналом 10 гривен, как ожидается, завершит этот процесс. По прогнозам синоптиков, завтра, 4 июня, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 11, днем от 20 до 22 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». С вами были ведущий Александр Лащенко и со свежими выпусками новостями коллега Егор Устинов. Также к нам присоединялся в прямом эфире обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников, с которым мы обсудили главную нашу тему «Донбасс. Красные линии для Зеленского». Вы всегда имеете возможность, друзья, нас слушать на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вильному радио». Смотреть наши выпуски, как и этот, конечно, не исключение, на YouTube-канале. И также мы есть в соцсетях, в частности, в Facebook. Всего доброго!
Вы слушали «Донбасс Реалии».